Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин и мой собеседник в студии, митрополит Омский Ясенский, владыка Ростислав. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Я напоминаю, что наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Поэтому, думаю, будет интересно даже тем, кто церковный порог переступает не так часто, как, наверное, владыке того бы хотелось от каждого из нас. Владыка, предлагаю сегодня поговорить. Новый год скоро, и многие из нас верят в сказку, а следовательно, в чудеса. Давайте поговорим о чудесах, если вы не против. Ну, для начала, как православная церковь относится к чудесам, если какая-то позиция официально сформулирована?
Ну, какой-то позиции нет, но она вытекает из самой логики вещей. Ведь что принято в церкви называть чудом? Это не просто какой-то фокус, какая-то манипуляция, которая производит впечатление на зрителей. Это какое-то действие божественной благодати, действие Бога, которое не вполне укладывается в прокрустово ложе человеческой логики, либо в обыденные такие наши восприятия той действительности, с которой мы соприкасаемся. Чудо – это всегда что-то, выходящее за рамки обыденного, за рамки даже иногда законов природы. Но есть такие замечательные слова в одном из церковных песнопений: «Бог, иди же хочет, побеждается естествочин». То есть там, где Бог хочет, там законы, они отступают перед волей Божией. И вот чудо – это и есть проявление какой-то божественной особой силы в нашей повседневной такой реальности, когда Бог действует в нас вопреки, казалось бы, вот обычному течению вещей. И поэтому чудесами, по сути дела, наполнена вся история мироздания, потому что с тех пор, когда Бог сотворил этот мир и человека, Он не прерывал связи с этим с миром и с человеком, и поэтому вся история человеческого рода наполнена различными проявлениями Бога в этом мире. И поэтому, когда некоторые люди говорят, ну, мы не знаем, есть ли Бог или нет, потому что кто когда Бога видел? Действительно, Бог есть Дух, и увидеть его непосредственно мы не можем. Но дела Божии, проявления божественной силы в этом мире, они, по сути дела, поджидают нас на каждом шагу. И всякий человек, который имеет духовное зрение для того, чтобы не быть слепым и это увидеть, мы всегда соприкасаемся с этими явлениями. Именно такие явления мы называем чудом. Много чудес описано в Евангелии, те чудеса, которые творил Иисус Христос, исцеляя не просто больных людей, но иногда людей совершенно неизлечимых, проявляя в этом свою божественную силу. Но всегда любое чудо, которое совершается в церкви, которое совершается Богом и святыми, как носителями божественной благодати, это не просто какое-то удивительное деяние, направленное на то, чтобы удивить или порадовать людей. Любое чудо, оно, как принято говорить в церкви, сотериологично, от слова сотериология, то есть учение о спасении. То есть оно спасительное. И Господь, когда творит чудо, это чудо всегда направлено на то, чтобы не только уврачевать человеческое тело, но и уврачевать человеческую душу. Для того, чтобы в любом чуде есть какой-то определенный глубинный смысл. Не может быть чудо, которое направлено просто на удивление. Когда, например, дьявол, как мы читаем в Евангелии, искушал Иисуса Христа и говорил, что если ты вот Сын Божий, то докажи это и соверши что-то такое удивительное. Например, скажи, чтобы эти камни вдруг превратились в хлеб. Или бросься с высокой скалы, и тебя подхватят ангелы и понесут тебя к удивлению всех народов. Но Господь отверг эти искушения дьявола. Почему? Потому что любое чудо, которое совершал он, оно всегда было направлено на спасение человека, на его духовное возрождение. Поэтому любое чудо, оно имеет в основе своей такую еще и нравственную какую-то основу, нравственную перспективу. Этим чудо отличается, скажем, от фокуса, либо от какой-то иной манипуляции, с которой мы встречаемся, ну вот, уже в жизни вне Бога, не связанные с Богом.
Владыка, но ведь не все чудеса одинаково полезны, может быть, для спасения души человека. Впрочем, вот об этом вы уже сказали. Я приведу такой пример. В Библии, я могу ошибаться, но Моисей, чтобы доказать правителю страны, в которой он находился, ведь тоже показывал чудеса, которые были от Бога. Но при этом многие из них волхвы той страны смогли повторить. Вот как отличить ложное чудо от настоящего, которое действительно откуда-то свыше исходит?
Ложное чудо, оно всегда преследует определенные, как я уже сказал, духовные цели. И Моисей творил эти чудеса для чего? Для того, чтобы показать фараону действия Бога в этом мире. В то время как раз жрецы, они преследовали другую цель – показать, что ничего особенного в том, что показывает Моисей, нет, поэтому и мы можем, опираясь на какие-то свои определенные манипуляции и действия, совершить такие же эффектные поступки, такие же дела. Поэтому внешне, даже при совпадении каких-то вот проявлений в этом мире, подлинное чудо отличается от чуда такого ложного, либо явления естественного порядка. Я вот приведу такой пример из своей собственной пасторской практики. Это было очень давно, я был еще рядовым священником, иеромонахом, служил в Троице-Сергиевой лавре, и ко мне однажды привели одного молодого человека, паренька, родители. Они заметили, что с парнем что-то творится неладное. Они обращались к врачам, но те не могли ему никак помочь и не находили в нем никакого заболевания. А себя этот молодой человек вел как-то довольно странно. Вот, и они, подумав, что это не физическая болезнь, и даже не психическая болезнь, а болезнь духовная, связанная с действием темных сил в этом человеке, они привели его в Троице-Сергиеву лавру.
И, родители верующие.
Да, и ко мне. Ну, не сказать, чтобы они были глубоко церковными, но в Бога веровали. Видимо, кто-то им подсказал, что здесь нужно к батюшке. И вот они ко мне его привели. Я тогда нес послушание Резничева в Троице-Сергиевой лавре, Московской духовной академии в Резнице, служебное такое помещение, где хранились облачения. Я этого мальчика оставил и сам пошел в келью для того, чтобы взять необходимые для совершения определенного священнодействия книги, облачения. И когда я из кельи спускаюсь назад, иду, молодой человек сидел на стульчике, а резница, она такая продолговатая и узкая. И он сидел впереди, спиной ко мне и лицом к окну. И я, когда подходил к нему, сзади осенил его крестным знаменем, крестом, который нес в руке. Я даже сам перепугался, этот молодой человек вскочил с места, как будто на него вылил кто-то кувшин кипятка, вот, ошпарил его. Он взвизгнул, вот, начал биться. И это подтвердило то, что человек этот действительно был одержим темными силами. Вот. И когда темные силы вне сознания человека почувствовали действие крестного знамени, они отреагировали на эту святыню вот таким образом, потому что бесы не могут терпеть никакой святыни. Но бывают другие случаи, когда у человека чисто какое-то нервное заболевание, но он себе надумывает, что в его жизни действуют какие-то темные дьявольские силы, как бы уже настраивается, что сейчас вот он подойдет к какой-то святыне и начинает напрягаться, его начинает трясти, иногда тоже какие-то непроизвольные звуки вырываются из его груди. Но если этого человека осенить крестным знаменем незаметно для него, этот человек никак не прореагирует. Проверить, скажем, здесь можно, например, дать человеку святой воды, не говоря о том, что это святая вода. Если человек одержим темными силами, то он сразу отреагирует на эту святыню. А если у человека обычное такое заболевание, то он не отличит ее внешне от обычной воды.
Простите, но очень интересно, а судьба того молодого человека известна?
Ну, в настоящее время я с ним не поддерживаю связь, но потом он многократно его родители приводили в Троице-Сергиеву лавру, он потом сам стал прихожанином лавры, ходил. У него постепенно все в жизни наладилось, но потом я из лавры уехал, и как-то мы с ним больше не виделись. И где он сейчас, я не знаю. Поэтому вот истинное чудо тогда, когда действует Господь. А тогда, когда действует человек, либо действует даже наше подсознание какое-то, это не имеет никакого отношения уже к чуду.
Ну, вот мне тоже на своем примере хотелось бы уточнить у вас. В свое время, когда мне доводилось служить в военно-морском флоте, ну, скажем так, пришлось мне столкнуться с таким явлением, как дедовщина, но, может быть, не настолько сурово, как это другим досталось моим сослуживцам. Но, тем не менее, вот я тогда, будучи человеком абсолютно невоцерковленным, не сказать, что там верующим, но когда я уходил на призывную комиссию, мне вот бабушка говорит: ты, когда вот будут какие-то трудные обстоятельства у тебя в жизни, просто произноси два слова: «Господи, благослови». Бабушка, к сожалению, отошла уже в мир иной. И я вот замечал странную особенность, как мне тогда казалось. Действительно, когда, казалось бы, меня на 120% ждут какие-то неприятности, и я произносил вот это вот словосочетание «Господи, благослови», каким-то образом ситуация разворачивалась совсем не так, как я планировал, а гораздо в лучшую сторону. Это можно считать чудом?
Конечно, раз Господь действует, значит, это всегда чудо. Если мы квалифицируем чудо как действие божественной благодати. И всегда, когда мы обращаемся с молитвой к Господу...
Даже с такой краткой?
С любой. То Господь откликается на эту молитву и преподает свое благословение. А молитва может быть разная. Вот есть в Евангелии одно повествование, которое рассказывает, там в одном рассказе сразу два чуда, которые совершил Иисус Христос. Однажды Христа окружала толпа людей, со всех сторон его теснили, когда он проповедовал. И вот сквозь толпу к нему пробирается начальник синагоги и, падая к его ногам, умоляет его, упрашивает: «Господи, приди в мой дом и исцели мою дочь, которая при смерти вот-вот может умереть». Господь согласился и пошел к нему в дом. И вот пока он шел туда, на дороге встретила его женщина одна, которая тоже страдала болезнью кровотечения. Но не решаясь отвлечь внимание Христа на саму себя, считая себя недостойной такого внимания, она подумала: я вот сзади подойду и с верой только прикоснусь к одежде его и получу исцеление. И она это сделала, и с верой прикоснулась к Христу, и сразу исцелилась от этого недуга. Так вот, здесь мы видим две формы как бы молитвы, которые проявляются. Один начальник синагоги, который пал к ногам Иисуса, просил, уговаривал: «Господи, приди», и Господь откликнулся. А она в душе своей, она не произнесла устами ни одного слова, но с глубокой верой прикоснулась ко Христу и тоже получила ответ для Бога в виде исцеления. Поэтому зависит не столько чудо в нашей жизни от количества произнесенных молитв или от их продолжительности, сколько от открытости нашей жизни для Бога. Если жизнь наша для Бога открыта, то тогда Господь и посылает нам свою божественную благодать. Но если сосуд нашей жизни полностью уже чем-то заполнен другим, то божественной благодати негде вместиться. Поэтому всегда мы должны быть открытыми для вечности, для спасения, для Бога.
Владыка, ну мы с вами говорим сегодня о чудесах, и вот многие наши ребятишки, наверное, в том числе и те, которые ходят в воскресные школы, они от Нового года тоже ждут каких-то чудес. А мы, как взрослые, должны им эти чудеса преподносить. Уместно ли, скажем, переодеваться в Деда Мороза, класть подарки под елку и говорить, что вот такое чудо, Дед Мороз тебе подарок принес? Это же своего рода обман, или в этом нет ничего такого?
Я думаю, здесь вот четко есть разделение между чудом, которое вот совершается Богом в нашей жизни реальной, и те, ну, какие-то необыкновенные дела и совершения, которые мы читаем в сказках, которые сказочные персонажи несут детям в какие-то праздники, особенно в дни Нового года. Я сам был ребенком и воспитывался в семье, где были и верующие, и неверующие. Бабушка была тоже глубоко верующей, папа с мамой тогда не веровали. Вот. И я как бы четко осознавал, где вот это вот чудо сказочное. Вот, тоже мне под елку клали подарки и говорили, что там вот ночью Дед Мороз приходил. И я одно время там думал, не буду спать, вот, и всячески крепился, чтобы дождаться, когда же Дед Мороз придет, чтобы его увидеть. Но совершенно не в этом ряду были те чудеса, о которых проповедовал батюшка в церкви, о которых я слышал рассказы из уст бабушки и каких-то других верующих людей. То есть это совершенно разные явления, явления разного порядка. И поэтому думаю, что нет ничего зазорного, если мы читаем детям сказки, в которых тоже проявляются какие-то необычные там явления, вот, и прочее. Когда на Новый год приходит Дедушка Мороз, в западном мире это более персонаж такой христианизированный. Вот, считается, что Николай Чудотворец ходит в предновогодние дни для того, чтобы наделить детишек какими-то радостями и милостями в память того эпизода, который описан в его житии, когда он, однажды узнав, что одно семейство очень бедное, ночью проходил к этому дому и через открытое окошко бросал узелки с монетами для того, чтобы это семейство могло выбраться из бедности и устроить благополучную жизнь. И вот как бы и сейчас святитель Николай тоже такие свои милости являет людям. Поэтому в этом нет ничего зазорного. Вот, я, по крайней мере, к этому отношусь весьма позитивно.
Владыка, ну я насколько знаю, что в Томской епархии, в том числе в Томской епархии, достаточно много было таких событий, которые ну, смело можно отнести к чуду. Но вот ваш соработник вот, на поприще служения Христову, владыка Силуан, однажды, когда вот я ему подобный вопрос задал, он как-то так спокойно отреагировал. Чудо? Ну, чудо и чудо. Мы в православии к этому относимся, как к какой-то обыденности. Это действительно так?
Знаете, ведь чудеса действительно нас поджидают на каждом шагу. И когда чудо происходит ну, крайне редко, это действительно может быть каким-то большим событием. Но если чудес много, то к ним привыкаешь, как и ко всему другому, что вот в жизни нашей становится привычным. Действительно, церковь наполнена чудесами, и иногда даже мы перестаем воспринимать чудо как чудо. Ну, например, в Иерусалиме каждый год божественная благодать в виде огня воссевает на гробе Господнем. Приходит множество людей, так сказать, и бывают свидетелями этой божественной благодати. У нас, если касаться томской жизни, помню, в 2004 году, ну, такое из ряда вон выходящее, что ли, чудо, когда в Богородице-Алексеевском монастыре начала мироточить икону Святой Живоначальной Троицы. Когда три ангела, изображенные на этой иконе, стали обильно источать святое миро. Произошло это в канун Страстной недели, и до Великого Четвертка вот это мироточение несколько дней не прерывалось. Так что не только прихожане, тогда и томские корреспонденты с разных газет, с телевидения приходили для того, чтобы запечатлеть это удивительное событие. Ну и, конечно же, такие чудеса происходят не для того, чтобы просто нас поудивлять, поразвлечь, вывести из какого-то такого повседневного, скучного равновесия. Не для этого. Каждое чудесное событие, оно несет в себе какое-то назидание, какое-то вразумление. Не всегда мы сразу можем как бы понять, то письмо Господа, которое обращено к нам через то или иное чудо. И я очень часто сам себе и другим людям задаю вопрос. О чем или о ком плакала Троица в преддверии 400-летия нашего города? Вот. И у всех людей ну, свой находится какой-то ответ на этот вопрос. Каким он является на самом деле, этот ответ трудно сказать. Каждому есть над чем поразмышлять, вот, вспоминая это событие.
Ну вот мы с вами говорим о том чуде, которое случилось в Богородице-Алексеевском монастыре. Но там ведь есть целая тетрадь, если, или даже журнал, куда записываются те или иные случаи, которые являются неординарными. Когда вот по молитвам старцу Феодору, который считается покровителем земли Томской, случаются какие-то такие события. Мне довелось вот эту тетрадь видеть, читать некоторые там случаи, ну, конечно, впечатляет. А вот в вашей жизни был случай вот именно в Томской епархии, помимо мироточения Святой Троицы, который вам особо запомнился?
Это было, во-первых, в день принесения мощей святителя Макария Невского, нашего томского святого. Он был погребен, его мощи находились в Троице-Сергиевой лавре, но по благословению святейшего патриарха несколько лет назад мощи были обретены. И святейший патриарх благословил, поскольку святитель Макарий большую часть жизни прослужил на томской земле, чтобы правая его рука, десница, находилась в городе Томске. И вот мы изготовили специальный ковчег под нее, принесли в Богоявленский собор. Множество людей встречало эту святыню. И после молебна, который был совершен, люди пошли для того, чтобы помолиться и приложиться к этой святыне. Подошла одна женщина, вот, которая не просто помолилась, а свою руку положила вот на этот ковчег с мощами святителя Макария. Семинаристы посчитали, что ее поступок какой-то неблагоговейный, неправильный, и как-то оттащили ее от мощей. Женщина извинилась. Вот. Но потом, через несколько недель или, может быть, через месяц-полтора, она пришла в епархию и рассказала следующий удивительный случай, что на протяжении многих лет она страдала болезнью рук. Я не помню, какая у нее болезнь. И врачи не могли ей оказать никакой помощи. Вот. Особенно наступали боли в вечернее и ночное время, так что она и спать не могла, принимала обезболивающие. И так было на протяжении долгого времени, нескольких лет. И вот, когда принесли мощи святителя Макария, она подумала, что вот такая великая святыня, наверное, мне святитель Макарий поможет. И она вот так вот поступила неординарно. И что вы думали, когда ее оттащили от мощей, и она немножко, так сказать, оправилась, то почувствовала, что боль ушла куда-то. Она не чувствует никакого дискомфорта в руках. Наступил вечер, ночь, потому что вначале женщина подумала, что, может быть, так сказать, вот она пережила какие-то эмоции, ей кажется, что вот болезнь ушла, но болезнь не возвратилась ни на следующий день, ни через неделю, ни через две недели. И когда женщина поняла, что она полностью от этой болезни избавилась, она вот пришла в епархию для того, чтобы засвидетельствовать о том чуде, которое с ней произошло. Ну и много других таких же вот удивительных явлений от мощей святителя Макария происходили и происходит в Богоявленском соборе. Кроме того, у нас в соборе есть ковчег с мощами и чтимые иконы великомученика и целителя Пантелеимона. Перед этими святынями люди молятся о даровании им здоровья. И многие приносят свои записочки и письма, передают мне в епархию, у меня тоже накопилось их довольно много, где люди благодарят великомученика и целителя Пантелеимона за ту помощь, которую он оказал им при том или другом заболевании, которое благополучно было разрешено его молитвами и заступничеством.
Владыка, ну давайте перейдем ко второй части нашей программы, где мы говорим о каких-то там либо церковных праздниках, либо о каких-то святых, которых мы особо чтим. И вот так совпало, что наша программа посвящена чудесам, и Церковь Православная 19 декабря отмечает память святителя Николая, которого мы знаем еще как Николай Чудотворец. Вы уже начали рассказ о нем, как о человеке, который выделялся огромной душевной добротой. У меня вопрос такой, а почему его так особо чтят на Руси? Ведь он зачастую изображается рядом с Богородицей и Спасителем.
Ну, действительно, если мы посмотрим на Николая Чудотворца, то, может быть, с точки зрения такой человеческой и непонятно, откуда и в чем источник вот, почитания святителя Николая, который жил там 1700 лет до нас. Причем от него не осталось каких-то многих томов его богословских трудов, как, например, от Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста. Вот. Он не воздвигал какие-то величественные монастыри или храмы, но то, чем он прославился и при своей земной жизни, и после своей кончины, это милостивое, милосердное отношение к людям. Очень близко он воспринимал человеческую беду, нужду при жизни и всегда торопился помочь человеку. И тогда, когда земная жизнь его прекратилась, он ушел в вечность, то получил от Бога особую благодать также быстро и скоро помогать людям, что он и делает. И поэтому люди молятся ему, и очень быстро святитель Николай откликается на их молитву, приходит им на помощь. И поэтому, если мы зайдем в любой православный храм, не только в Томске, но и в любом населенном пункте, то обязательно в любом храме будет икона Николая Чудотворца. И если мы не знаем, где эта икона, то следует посмотреть по сторонам, и где перед иконой мы увидим больше всего горит свечей, это безошибочная икона Николая Чудотворца, милостивого такого помощника, поэтому его в народе иногда называют Николы Милостивый, Николы Чудотворец, Николы Помощник. Любовь, та заповедь, которую Господь дал христианам, вот она была вполне, что ли, исполнена святителем и чудотворцем Николаем, и вот эта его любовь, которую он проявлял и при земной жизни, она проявляется сейчас, и она является источником тех многих чудес, которые творит Николай Чудотворец, а чудеса являются источником того особого почитания по отношению к нему. Причем он почитается не только среди православных, И даже более того, его почитают не только христиане, не православные, например, римокатолики. Иногда к нему с молитвой прибегают и люди, принадлежащие к нехристианским конфессиям. Например, мусульмане или исповедующие буддийскую религию иногда тоже обращаются к Николаю Чудотворцу. И что удивительно, он и им не отказывает в своей помощи.
Спасибо, Владыка. У нас еще остались блиц-вопросы, которые мы, как правило, задаем в конце программы. Владыка, церковь особо молится о путешествующих, вот в частности и Николаю Мирликийскому. Тем не менее, врачи говорят, что излишняя тяга к путешествиям может свидетельствовать о психическом расстройстве. Что вы скажете?
Ну, любое путешествие, оно должно быть осмысленным. Есть такая добродетель в христианстве, которая называется странничество. Вот. И Иоанн Лествичник говорит, что для того, чтобы отправиться в странствование, для этого не обязательно даже покидать свой дом, потому что истинное странничество – это тогда, когда мы удаляемся хотя бы на время от тех мест, обстоятельств и людей, которые мешают нам на нашем пути к Богу. Поэтому, если мы находимся в какой-то греховной среде, в таком окружении, которое сопутствует нашей деградации, а не духовному возрождению, человек должен от этого бежать, должен от этого уклоняться, удаляться. Вот это есть подлинное странничество. А что касается вот путешествия в прямом смысле этого слова, если человек направляется куда-то для того, чтобы сделать какое-то доброе дело и помочь какому-то человеку, находящемуся далеко, почему бы нет? Ну и потом человеку, наверное, свойственно как-то утомляться от однообразия обстановки, поэтому иногда хочется поменять хотя бы на время обстановку. И если мы отправляемся, пусть и не в дальние путешествия, но полезно горожанину хотя бы на время выехать за город и насладиться природой, звуками природы, которые наполняют такой негородской быт людей и окружение. Это тоже полезно.
Какие, на ваш взгляд, персонажи уместны на детских новогодних утренниках, а какие нет?
Ну, перечислять персонажей можно много, но мы вот уже упоминали Деда Мороза и Снегурочку. Некоторые говорят, ну, это языческие персонажи, и поэтому не стоит, так сказать, вот их где-то привлекать. На самом деле, мне кажется, что они давным-давно уже перестали быть языческими персонажами. Это сказочные персонажи, которые любят дети, любят взрослые, и поэтому ничего в этом зазорного нет. Ну, и других есть много сказочных таких героев.
Баба-Яга, Леший.
Ну, даже и Баба-Яга. Вот. Тоже, скажем, всматриваясь в этот сказочный образ, можно увидеть в ней какие-то положительные или отрицательные черты, а значит, и применяя к своей жизни, ну, стараться избегать каких-то таких порочных свойств характера этого сказочного персонажа и, наоборот, приобретать что-то положительное.
Владыка, кого вы считаете своим учеником? Такие люди есть? И кого считаете своим учителем?
Ну, насчет учеников я не могу сказать, потому что дело вообще любого священника – это благовествовать Евангелие, а уже кто воспринимает это учение или нет – это дело Божие. Как источник, как говорил святитель Иоанн Златоуст, он течет всегда, вот, и не от него уже зависит, придет кто-то почерпнуть воду или не придет. А что касается моих учителей, ну, конечно же, я не могу не вспомнить преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, духовника Троицы Сергиевой Лавры, героя Великой Отечественной войны, который проявил себя мужественно героем и на фронте, а потом, возвратившись с войны, стал монахом Троицы Сергиевой Лавры и многих-многих людей привел к спасению. И мне посчастливилось в жизни с ним встретиться, находиться под его духовным окормлением. Он был моим восприемником при постриге. И, конечно же, образ этого человека, его очень духовная, глубокая жизнь, они оставили неизгладимый след в моей душе. Он не был учителем, который много говорил. Он был тем учителем, который учил примером своей жизни. И мы смотрели, как живет он, и видели, как должен жить и поступать настоящий христианин, ученик Христа Спасителя.
Владыка, спасибо огромное за интересные познавательные ответы.
Вас также благодарю, Виталий, благодарю наших телезрителей и желаю всем Божьего благословения.
Я напоминаю нашим телезрителям, что вы также можете принять участие в нашей программе. Достаточно написать свой вопрос на адрес православие70@mail.ru. По этому же электронному адресу можно предложить тему нашей следующей программы. А наш выпуск на этом завершен. Спасибо, что были с нами. Увидимся. До новых встреч.